Восставшие впрямь отвлеклись на Михаила, но то ли их было слишком много, то ли приказ Виктории уже ослаб, часть все-таки бросилась на Петра. Немаленькая часть, несколько десятков. Пробираясь к посту охраны, Петр без колебаний застрелил несколько восставших. Но когда дверь была заблокирована, он отбросил оружие и не защищался. Его растерзали. А когда прибыли другие квази и общими усилиями восставших загнали по палатам, то Петру восставать уже было не из чего. Но самое гнусное с моей точки зрения было то, что Викторию мы не поймали. Она ушла через тот самый никому неизвестный ход в бойлерной, через который прошли мы. Выпустила на охранявших проход полицейских два десятка восставших и в суматохе ушла. Виктория наперед рассчитала все наши действия и пропустила нас мимо себя, выжидая в маленькой кладовке при помывочной вместе со своими безропотными рабами. А потом ушла, когда мы доблестно сражались у лаборатории. Не знаю, что думал по этому поводу Михаил. Я бы рычал, ругался, плевался и колотил кулаками по стене. Он остался спокоен, только остаток вчерашнего дня вообще не хотел разговаривать. «Михаил, ты не в курсе, а мать и брат Анастасии не пострадали?» — спросил я. Квази кивнул. «В курсе, они не пострадали». «Хоть что-то хорошее», — сказал я. «Жалко было бы девчонку. Они были в той толпе, что растерзала Петра». Я не выдержал и грязно выругался. В конце концов, девочку-пилота можно было и не смущаться. «Меня больше тревожит поведение Виктории», — сказал Михаил. «Так цинично и безответственно использовать восставших — это за гранью морали». «Ага», — возмутился я. «А нападать на людей нормально?» «Фактически она сама никого не убила», — заметил Михаил. «Только организовала убийство мужа. Бросила киллера на съедение, взбунтовала приют, но сама никого не убивала. В ее поведении есть какая-то логика». «Простая логика», — сказал я. «Поверь, пока она сама лично не прикончит кого-либо, причем муж тут не считается, искать ее будут, как бы это сказать, энергично, конечно, но без экзальтации. Но если бы она убила кого-то, тем более если из наших, вся полиция стояла бы на ушах». «Ты хочешь сказать, она не щадит людей?» — заинтересовался Михаил. «Всего лишь играет в психологические игры, чтобы отсрочить свою поимку». Я кивнул. «Интересная идея», — сказал Михаил и замолчал до самого конца полета. Это был не караван, это был караванище. Мы сделали два круга над машинами, прежде чем приземлиться метрах в 100. Караван почему-то шел не по дороге, хотя та выглядела вполне прилично, лишь кое-где ржавели брошенные при катастрофе машины, а чуть в стороне, по заросшему бурьяном полю. Десяток джипов, начиная от УАЗов и Хаммеров и кончая Лексусами. Я чуть не прослезился, честное слово. Давно не видел японских машин на ходу. Япония, увы, в катастрофе погибла вся. Там ни одного человеческого поселения не осталось. Только на Хоккайдо был небольшой поселок Квази. Вот удивительно. Две великие азиатские страны – Япония и Китай. С точки зрения обороны от восставших, Япония куда предпочтительнее. Но Китай, хоть население и сократилось в 3 раза, безжалостно вычистил всех восставших. Квази там тоже не щадили, как я понимаю. И продолжил существовать, хотя им и приходилось постоянно гасить эпидемические вспышки. Как был фабрикой всего мира, так ею и остался. Даже рис и рыбу ухитряются экспортировать. А Япония сгинула. Говорят, что-то в менталитете японцев помешало им безжалостно расправляться с восставшими родственниками. Помимо джипов, они составляли голову колонны. В ней был десяток автобусов, несколько грузовиков, забитых всяким скарбом, 50 мотоциклистов, десяток бензовозов, 2 машины скорой помощи, 2 эвакуатора, несколько военных фургонов защитного цвета и 3 бронемашины. «Не шарахнули бы иглой», — сказал я озабоченно. «В свое время этой дряни столько наклепали». «Их вчера облетали на вертолете, они не стреляли», — успокоил меня Михаил. «Давай, ты идешь первым, если все нормально, сообщаешь. Мы с доктором подходим». Я кивнул, сунул в карман китель рацию и выпрыгнул из вертолета. Винты остановились, моторы стихли, наступила тишина. Колонна тоже тихо стояла в поле, только из одного автобуса доносился негромкий на таком расстоянии блюз. С музыкой едут, однако. «Если что, считайте меня идиотом», — сказал я и пошел навстречу колонне. Хотелось достать платок и начать им размахивать в знак мира. Но, во-первых, платок у меня был красный, клетчатый, а, во-вторых, не очень свежий. Блюз доиграл до конца. Это был не стареющий «Виват-виват рок-н-ролл» Чака Берри. Зазвучал новый, единственный шанс Эрика Клэптона. Кто-то в караване был любителем старой классики. Наконец-то и мне навстречу вышли несколько человек. Первым шагал здоровенный мужик в косухе, разукрашенный татуировками на всех открытых частях тела. На поясе у него болтался топор, имелся и пистолет, и нож, и еще куча всякого железа. Рядом с ним шли два крепких парня, похожие на предводителя так, как могут быть похожи либо братья, либо дети. По возрасту проходили оба варианта. Третьим был малыш лет 8, чуть азиатской внешности, но при этом похожий на старших. У малыша тоже был здоровенный нож на поясе, болтающийся у самой земли, будто кавалерийская сабля. Одеты все были в джинсы, кожу и многочисленные татуировки. Лишь у маленького из татуировок был только узорчатый крест на щеке. «Привет!» — крикнул я, приблизившись. «Я Денис Симонов, капитан полиции из Москвы». Все четверо замерли. Предводитель опустил руку на рукоять пистолета. «А не пальнут ли сейчас по москвичу полицейскому?» «Москвичей в России не все любят, да и к полиции отношения». «Москва жива!» — торжествующе закричал предводитель. Вскинул свой ствол и принялся палить в небо. «Москва жива, русичи!» И тут начался полнейший бедлам. Из-за машин высыпали люди, их было больше сотни, все вооруженные. Сотни стволов принялись палить в воздух. Гремели выстрелы охотничьих ружей, сухо щелкали пистолеты, раздалось несколько коротких очередей из автоматов. Но восторженные вопли перекрывали стрельбу. «Братушка, Дениска, капитан полиции, из Москвы, матушки!» Предводитель стиснул меня в объятиях. От него пахло потом, кожей, порохом и настоящим мачо. Барахтаясь в его руках и стараясь не задохнуться, я подумал, что будь я женщиной, забеременел бы от одного такого объятия. «Жива! Жива Россия!»
«Жива!» — простонал я. «Откуда вы, братушки?»
«С севера мы!» — просто ответил предводитель. Чуть отпустил меня, но продолжал держать за плечи на вытянутых руках. Осмотрел внимательнее, облобызал в щеки. «Знак нам был год назад. Самолет мы в небе увидели. Поняли, что мир-то жив!» «Жив, хоть и не весь», — признал я, озираясь. Вблизи караван выглядел еще живописнее. Часть машин была поставлена на самодельные высокие колесные базы. Все увешаны кенгурятниками, причем шипастыми, явно рассчитанными на то, чтобы давить толпы восставших. Бока машин прикрыты мощными самодельными решетками, наподобие тех, что в гражданскую войну каратели цепляли на самодельные бронетранспортеры. Серьезно они подготовились к походу. Тятенька Денис, раскосый малыш, деликатно подергал меня за полы кителя. «А в Москве и правда есть зоопарк со слоном?»